Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл бесед, которые на этой Страстной Седмице у нас выходят с понедельника по пятницу в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9. И мы, ну, о чем еще говорить в дни Страстной недели, как не о тех темах, которым в церковном календаре каждый день Страстной недели посвящен. И вот сегодня четверг, надо полагать, что многие наши слушатели были утром на литургии. Совершенно особенная литургия служится в этот день, хотя, наверное, по формальным каким-то критериям она значимым образом от любой другой литургии не отличается, которая служится в году, но все-таки в каком-то внутреннем, личном, психологическом, духовном плане это особенный день для всего церковного года, потому что, как мы знаем, в этот день мы вспоминаем события установления Таинства Евхаристии, день, в который произошла та самая Тайная Вечера, всем нам хорошо известная, и которая теперь возобновляется, совершается реально с нашим участием на каждой божественной литургии, и особенно, конечно, остро, наверное, надо полагать, это переживалось сегодня. Наш сегодняшний гость, с которым мы про этот день Страстной Седмицы поговорим, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Добрый вечер.
Со святым вечером вас. Добрый вечер.
Трудновато даже говорить в этот день о таких значимых вещах. Хочется перед таким разговором надеть какие-то перчатки белые, чтобы прикасаться к ним очень осторожно. Но, с другой стороны, мы радио, и не говорить мы не можем. Я бы вот с чего начал. А вот для вас, как для священнослужителя, с какими эмоциями, чувствами сопряжено служение литургии в Страстной четверг?
Ну, для меня это вообще основа какая-то такая, такая база, на которую ты можешь опереться. Вообще даже немножко, знаете, позвольте чуть-чуть отмотаю. Давайте. Этот разговор, да. Один мой замечательный друг, священник, сказал как-то: «Я живу от чаши к чаше». То есть какой-то внутренний ритм, он от Евхаристии к Евхаристии. Это какие-то такие опоры, на которые ты идешь по невероятному болоту этого мира. Болоту, не знаю, море, океану, стихии, бездни, у кого как. У кого-то очень спокойно, у кого-то за бучьи пески, но это для меня точно база, опора, основа, в которой я возвращаюсь к себе как человеку. И в этом смысле, когда ты предстоишь пред престолом уже как священник, это нечто особенное, что не просто говорит о тебе как человеке, а то, что позволяет, наверное, даже не ощутить, но даже как-то приоткрыть, предвкусить то самое обетование Царствия, о котором говорит Господь в своем Евангелии.
Мы знаем, что есть вот такой важный момент, связанный с совершением Таинства Евхаристии, что в Православной Церкви это не просто воспоминание о давних событиях, это присутствие, проживание реально вот той самой Тайной Вечери. Хотя даже я вот сейчас говорю, не знаю, насколько мои слова точны, но это не воспоминание, это участие в чем-то. А вот в чем?
Наверное, даже соучастие. Я вот, слушая вас, подумал, это возвращение в ту Сионскую горницу. Вот в том-то все и дело, что категория времени возвращаться назад будет здесь не очень уместно, потому что, с одной стороны, событие состоялось когда-то вот в той линейке, в той точке линейки времени, а с другой стороны, оно восходит или открывает горизонт вечности, надмирности, когда нет ни времени, ни пространства, мгновения присутствия Божия. И удивительно, когда это мгновение вечности открывается перед человеком или священником, или людьми, которые, иными людьми, которые присутствуют и причащаются в этот момент. Ну, вообще, это сложно говорить, куда мы приходим. У отца Александра Шмемана прекрасная мысль о том, как мне думается, прекрасная мысль о том, что вот этот возглас благословенное царство, которое открывает, собственно говоря, служение божественной литургии и Евхаристии, естественно, это как бы указание в то самое горнее, куда мы взойдем. И это, с одной стороны, миг, а с другой стороны, нечто, что невозможно выражать в категории времени. Вот куда мы, куда мы. Но точно мы соучаствуем. Вот это самое поразительное, как это можно вложить в голову, соучастие в той самой Тайной вечере, ведь и учеников там было не 70, а 12. И еще тоже вопрос, были ли женщины. Это, ну, как бы очевидно, что в Евангелии мы об этом ничего не читаем. 12 учеников, и все. И вдруг соучастники этой трапезы, этой вечери, этого ужина, если говорить совсем по-русски, этого ужина пасхального, становится огромный сон людей, родившихся когда-то, живущих сейчас и предыдущих, еще в свое время, то есть еще не родившихся, но они когда-то станут христианами и будут соучастниками этой же Тайной вечери, и мы все вместе, одномоментно. Поразительная история, которую вот до конца невозможно себе вложить в ум, но можно это как-то сконструировать лексически, да, вот сложить в какую-то такую словообразную конструкцию. Но да, это что-то невероятное.
Как вам кажется, это вообще можно словами как-то объяснить, передать, описать для человека, который никогда лично в этом не участвовал? Или это вот есть какая-то грань, что пока вот сам не переживешь, не поймешь, что это такое?
Я бы точно воздержался бы от описания всяких чувственных состояний человека, потому что всегда найдется противофаза, которая скажет, вот, а я там вхожу в состояние медитации, испытываю такие же или около таких же
чувства. Я все то же самое чувствую без вашей литургии.
Ребята, кстати, вот недавно был один из знаменитых церковных подкастов, в котором один неправославный человек рассказывает о том, как он достигает состояния причастия, будучи сам йогом, да, кажется, так его зовут. Ну вот, поэтому я бы воздержался от чувственных каких-то характеристик интеллектуальные. Ну да, когда ты говоришь человеку, что ты становишься сотелесником и сокровником Христа, это звучит мощно. Но опять же, что это значит? Для кого-то из людей, я знаю таких людей конкретно, сказать, что мы делаем на этой Тайной вечере? Вкушаем тело и кровь Христа, и для кого-то это прям совсем натуралистично звучит. Хотя для нас, православных, чем больше ситуация натуралистичности, тем, скажем, более проблем в этой ситуации. Есть же специальное указание для священника. Если вдруг при каких-то обстоятельствах он видит в чаше не признаки вина и признаки хлеба, так скажем, а условно гемоглобина и вот мясного белка, то надо немедленно остановить это богослужение. Во всяком случае, это очень серьезная проблема, и продолжать совершать богослужение невозможно до какого-то обращения к епископу. То есть тоже натурализм не работает, и для нас это неприемлемо. В отличие, кстати, от братьев католиков, для которых постоянные какие-то такие вот сигналы подтверждения истинности Евхаристии в том, что там что-то очень похожее на гемоглобин. Вот так вот.
Я, кстати, этого не знал. То есть прям вот церковь об этом подумала, что... Ну, если попытаюсь для себя описать, может быть, даже не очень точно, но если похоже на мясо,
да,
в чаше,
да,
то это сигнал тревоги.
Да, это проблема. У священника есть четкая обязанность остановиться. И до выяснения всех обстоятельств с епископом движения не должно быть никакого. А такие случаи, прецеденты были, и они всякий раз становились поводом для разбирательства не с точки зрения мистики, какого-то чуда произошедшего. Это всегда проблема для священника. Это какой-то знак на то, что с кем-то из участников этого богослужения происходит, ну, так сформулирую деликатно, что-то не то. И это повод для такого хорошего разбора. Поэтому с этим, вот в православии с этим очень-очень аккуратно, нет. А с другой стороны, для кого-то покажется странность. Признаки вина по вкусу, по ощущениям остаются, и даже признаки вкуса и ощущения хлеба, да. У нас какая-то мистика иного порядка. Вот эту мистику это невозможно объяснить. И, наверное, наши отцы были абсолютно правы, когда перед началом самой важной части литургии всех, кто не причащается, и тем более уж не являющихся православными, ну, скажем так, деликатно сопровождали на выход. Это сейчас какая-то, кажется, ну, обыденность, причащаешься ты, не причащаешься, ты остаешься в храме и смотришь за всем этим процессом, наблюдаешь. Вопрос, конечно, зачем ты это все делаешь?
Фотографируешь.
Это какой-то... Меня это, знаете, всегда напоминает очень странную, казалось бы, вещь. Вот ты приходишь в какой-то кафе или ресторан и становишься посреди этого всего пространства, наблюдаешь, как люди участвуют в своей трапезе, да, и ты просто смотришь им там в тарелку, в рот заглядываешь и так далее, и так далее. Немножко вульгарное, может быть, сравнение, но, тем не менее, сопоставить, ну, скажем... неадекватность присутствия человека в храмовом пространстве, литургическом пространстве, в момент литургической молитвы, евхаристической молитвы, и если он не причащается, вот невозможно себе представить нормальность этого процесса. И, кстати, канонические правила как раз-таки говорят, если мы уж говорим о каких-то внутренних правилах церкви, они говорят жестко достаточно. Человек, который находится, будучи православным, крещенным, человек, который находится на божественной евхаристии и не причащающийся, как творящий бесчинье, должен быть извергнут из церковного общения. А если это в священном сане, он должен быть извергнут из священного сана. Потому что, ну, по мысли отцов, это безумие, это глупость. Как ты отвечаешь на призыв Христа: «Придите, примите, сие есть тело мое, сие есть кровь моя», ты отворачиваешься и говоришь: «Имей мя отреченно», но тогда что ты здесь делаешь? Не яко Иуда, предавший тебя, но по факту развернулся и пошел. Но это для православия немыслимо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтешко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот что главное важно знать о самом евангельском событии, о Тайной вечере? Ну, что там вот... Мы вроде в общих чертах знаем, что там происходило, да, но вот Тайная вечеря, современная наша с вами литургия, как связана?
Ох, это интересно, конечно, узнали бы апостолы современное чинопоследование литургии, ну, и это, кстати, и Иоанн Златоуст, и Василий Великий узнали бы ту самую литургию, которая им приписывается. Но это отдельный разговор литургистов с литургистами. С одной стороны, казалось бы, все понятно, что происходило, и как происходило, и после чего происходило, но на самом деле ничего не понятно. Во-первых, сам вопрос, в какой день... И в какое время это все происходило? Есть утверждение, что это происходило, там, допустим, 13-го Ниссана, то есть, говоря простым языком, без углубления в такие суперподробности, в среду, или это происходило в четверг? И есть аргументы в пользу и того, и другого. Для всего православного мира события Тайной вечери происходили в ночь с 13 на 14 Ниссана, то есть фактически на четверг. А есть одна еще такая проблемка, которая, ну, во всяком случае, очень заметна в русской богослужебной нынешней традиции. Мы же вспоминаем Тайную вечерю, а в большинстве храмов совершается богослужение утром. Значит, какая-то нестыковка здесь. По, опять же, церковному уставу, все-таки это должно быть вечером. И, соответственно, и мы же вспоминаем вечерю, да, говоря совсем с русским языком, ужин. Ужин утром не бывает, как бы так. Вот. Это один такой общий нюанс. Но есть еще момент. Ведь, собственно говоря, пасхальная трапеза... Вернее так, что это было, Тайная вечеря? Для чего Господь собрал своих учеников? Желал есть, праздновать за этим ужином Пасху. Для многих, в том числе православных, это большое удивление, что праздник Пасхи установлен не 2000 лет назад, вот на той самой Тайной вечере. Праздник Пасхи установлен Господом, когда Он выводил народ свой из дома рабства египетского, то есть из египетского плена. И очень много всякого рода жестов, элементов, знаков, символов, связанных с этой иудейской традицией празднования пасхального, пасхальной трапезы, которая называется на еврейском языке пасхальный седер. И, естественно, сам Господь совершал именно в иудейской традиции. И для многих это вообще-то откровение. Что? Как? Что-то? А что там такое? Ну, это сейчас пока набрасываю эти все детальки, которые понятны и непонятны. Для современного православного человека вообще непонятно, что там на самом-то деле происходило, какие-то общие штрихи. Но дело в том, что эти общие штрихи, которые мы читаем, записанные в Евангелии, без понимания контекста празднования этого пасхального седера, то есть пасхального, ну, пасхальной трапезы, ну, это немножко все так размывается, все нечетко, не сфокусировано. Если ты знаешь традицию совершения пасхального седера, тогда ты понимаешь, как эти штрихи празднования совершения этой тайной вечери взаимосвязаны между собой и какой они приобретают смысл. О некоторых вещах мы еще, надеюсь, скажем. Вот. Следующий, например, вопрос. А сколько там чаш было? Ну, казалось бы, странный вопрос. Но вот у одного апостола в Евангелии мы видим и замечаем, что Господь даже сам берет одну чашу, благословляет, а потом появляется еще одна чаша, которую называют «Это кровь моя Нового Завета». Даже вот в этом евангельском повествовании мы видим две чаши. Опять же, если мы не знаем, сколько было чаш на пасхальной трапезе, на пасхальном седере у иудеев, тогда нас тоже это будет вводить в замешательство. Почему указывается именно на этот кусок хлеба? И каким образом он был связан с ожиданием Мессии? Тоже отдельный вопрос. Для тех, кто погружен в иудейскую традицию, в понимание, в разбор, многие вещи приоткрываются. Почему, например, такой состав на столе, так скажем? Почему они не сидят за столом, например? Почему они там возлежали за столом? И, вернее, что это значит возлежать за столом? Короче, вот эти все детали, если к ним относиться серьезно и по-взрослому, должны вызывать вопросы. Но так получается, что чинопоследование самой литургии люди плохо знают, не говоря уже о том, чтобы вот в эти детали, о которых сейчас я говорю, вкапываться. Ну, там так интересно.
Ну, а расскажите вот какие-то важные детали для понимания того, как эта трапеза иудейская происходила, и тогда что происходило, вот, ну, что мы можем реконструировать о том ужине, о той вечере.
Давайте с нескольких ракурсов на эту историю посмотрим. Ну, во-первых, кстати, евангельское повествование начинается с того, что Господь, снимая с себя верхнюю одежду, и начинает, будучи самым старшим и самым главным посреди них, умывать ноги, как это сделал бы самый последний слуга в доме. Это первое, что вызывает шок, во всяком случае, для тех, кто знает иудейскую традицию. Не может учитель быть таким слугой и таким, ну, если хотите, скажу, рабом для своих учеников. Первый вопрос. Тогда кто же эти ученики в этом моменте становятся по отношению к своему учителю и, ну, и Господу, да, прямо так скажем. Обращает внимание на то, что это действительно великий жест служения Господа людям. Но, например, мало кто задумывается о том, что так сложно самому Петру принять это служение. Это вот переживание не просто своего недостоинства, а какой-то неготовности принять этот дар.
Какая планка задана, как служить надо теперь, если сам учитель это сделал?
Сам учитель это сделал? Но еще и это к тебе вопрос, а готов ли ты принять это служение твоего учителя и любого старшего по отношению к тебе? А в иудейской традиции очень важно, чтобы во время трапезы кто-то из младших задал вопросы. А что это за служение сейчас совершается? Во всяком случае, так говорит Господь, выводя свой народ из египетского плена, он четко объясняет, как должна совершаться эта трапеза и что там на этой трапезе должно находиться. Ну вот одна из деталей. Самый младший должен задать вопрос. А что это за служение сейчас совершается? А почему это так? И вот, казалось бы, ну нормально, кто-то из младших задает, кто-то старших объясняет. И, между прочим, вот это объяснение в иудейской традиции, мы открываем это, мы читаем в Ветхом Завете, рассказ о том, что сделал Бог для своего народа, выводя его из дома рабства египетского. Если мы, кстати, откроем молитву евхаристического канона, сейчас не буду в терминологии сыпать анафора там и так далее, такие, потому что вообще люди потеряются. Но молитву, центральную молитву вот этого богослужения нашего литургического, там ведь совершается точно такие же слова, но не только касающиеся конкретно еврейского народа, а всего человечества. Что с человеком произошло, что происходило в исторической перспективе с его народом, и что сделал Господь в конечном итоге, и чем все это закончится на самом-то деле. Вот. Но ведь вопрос, почему задается вопрос? И удивительно, тут тоже про рабство. Раб, слуга никогда не может задавать вопросы своему хозяину, своему господину. Он должен исполнять четко то, что ему приказано и сказано. А здесь сам Бог говорит, сам Господь говорит, что кто-то должен спросить, что здесь сейчас происходит. И это означает, что тот, кто задает вопрос, он не в категории раба, он не в категории подчиненного в той самой служебной позиции, потому что Бог выводит свой народ из дома рабства и делает их свободным. Они свободны за этой трапезой. Само положение тела – это не просто сидя ровно со спиной за столом, опять же, тоже в некой жесткой позиции, а когда они прилегли в присутствии господина или хозяина, раб никогда не может развлечься за трапезой. И поэтому, кстати, есть один такой вопрос у Христа к своим слушателям. Христос говорит своим ученикам в одной из притч о том, что, несмотря на всю усталость раба, он должен все равно встать и служить ему до тех пор, пока господин не насытится, не поест и так далее, и так далее. То есть никакой расслабленности быть не может. Вот. И это тоже такое свидетельство о том, что люди, которые собираются за этой трапезой, это люди свободные, или, да можно даже по-другому сказать, они освобожденные от рабства. Но это не просто рабство подчиненности какому-то иному народу, в данном случае египетскому. Ведь самое страшное рабство для человека – это рабство его греха. И вот эта символика освобожденности, да, свободы, даже вот возлежание за этой трапезой говорит о том, к чему тебя, к какой свободе тебя Господь призвал и в какую свободу Он тебя поставил, какой свободой Он тебя наделил. Это поразительная такая же тоже история. «Не называю вас рабами, но своими друзьями». Это потрясающие слова. По поводу чаш, да, конечно, там несколько чаш должно было присутствовать на этой трапезе. Благословение каждой из них, благодарность Богу за дары солнца, земли, вот этот урожай. Но вот эта постоянная отсылка к вину, а значит, винограду, а значит, винограднику, а значит, к лозе, это все то, что мы читаем, в том числе и в пророчествах Иезекииля, в том числе, где Бог говорит об Израиле как о винограднике, который возделывает сам Господь. И этот виноградник то приносит плоды, то не приносит. Уже в притчах самого Христа мы читаем его горевание о том, что хозяин виноградника приходит для того, чтобы получить, вернее, посылает своих слуг, чтобы получить дары от этого виноградника. И слуги поставлены на то, чтобы этот виноградник возделывать, хранить. Они присваивают его себе, слуг избивают, кого-то убивают. Он посылает сына своего. Ну, сына-то же убоятся, сына же это постыдятся, и они убивают сына. И это именно так и происходит с Сыном Божьим. Он приходит в этот мир, в этот виноградник Израиля, и слуги поставлены для того, чтобы возделывать этот народ Божий, убивают его. И вот эти постоянные отсылки к этому моменту тоже здесь вот фактически являют себя в полный рост. Христос говорит о себе, что он лоза, а к своим ученикам обращается, а вы ветви, вы не можете ничего совершить без меня, то есть не будучи привиты к этой лозе, к этому древу жизни по факту. Но тут тоже, опять же, не бросается в глаза, но это, ну, как бы очевидно для любого виноградаря, что вот этот сок, который идет по этим ветвям, по этой лозе, он единый для всех. И вот тут еще один очень интересный момент. Причащаясь от этой чаши, чаши евхаристической, мы все становимся сокровниками, то есть в нас одна кровь течет в этот момент, становится, мы все становимся единокровными и самому Христу, и, что удивительно, друг другу. Вот та самая кровь, почему мы, братья и сестры, по крови. Но, естественно, мы и сотелесны друг другу, сотелесны Христу, и, соответственно, одного тела друг другу.
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы буквально через маленькую паузу вернемся к этому интереснейшему разговору. Дорогие друзья, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Сегодня, в четверг, Страстной Седмицы, мы вспоминаем евангельские события, как и вся церковь нас призывает вспоминать и сама вспоминает с нами вместе, в нас, события Тайной Вечери. И вот наш сегодняшний гость, иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации, погружает нас в мир вот той самой, в реалии той самой иудейской трапезы, которая, собственно, которой и была Тайная Вечеря, праздничный пасхальный ужин. И без, не то что без понимания, чем больше мы понимаем и знаем о деталях этой трапезы, тем с большей красотой нам раскрывается, что же такое Евхаристия и к чему мы в ней приобщаемся. Я вот просто хочу вас попросить продолжить.
Да. До этой паузы мы говорили о том, что всякие причащающиеся этой чаши становятся сокровником другому причащающемуся. И не только в горизонте ныне живущих людей, но и тех, кто приходили в прошлом, и тех, кто придут в будущем. И вот в этом, как в таком удивительном моменте, мы оказываемся вне времени и, откровенно говоря, вне пространства. И, естественно, мы сотелесники друг другу и сотелесники самому Христу. Удивительный еще важный момент. Благословляя чашу, вот ту самую последнюю, говоря о том, что это кровь моя, за вас изливаемая, это чаша Нового Завета. Для многих людей слово «новый» или там словосочетание «Новый Завет» — это набор книг, ну, это книжка. А на самом деле завет — это же договор, это отношение договора между Богом и человеком. И, между прочим, этот завет, первый завет, такой важный завет, который был заключен между, ну, или Ветхий Завет, как его по-другому называют, между Богом и теми людьми народа Израиля, он как раз-таки совершился после выхода из дома рабства египетского. И это совершение этого завета, скрепление этого завета, этих условий, принятие условий завета было, и закрепление этого завета, то есть договора, случилось окроплением народа Израиля жертвенной кровью, то есть кровью жертвенных животных. Но что здесь происходит у нас в нынешней реальности? Кровь жертвенного Агнца, самого Христа, который заклан за нас, претерпел смерть за нас, его кровью заключается Новый Завет крови его. И вот здесь очень важная вещь, которая тоже очень многими современными православными, ну, скажем так, опускается, не то чтобы игнорируется, но как-то упускается из виду эта вся история, что всякий раз, прикасаясь к чаше, причащаясь тело и крови Христа, мы актуализируем этот завет, мы актуализируем эти отношения договора с Богом. Мы, если хотите, наверное, правильно будет сказать, подтверждаем, что мы участники отношений завета с Богом, с самим Христом. И, конечно, в этом тоже происходит обетование тех слов, которые мы слышим от Господа в пророчествах. Открываем там и Исаия, и Иезекииль, и Иеремия, и так далее, и так далее. Это очень важные все вещи, которые тоже надо иметь в виду. И когда, с одной стороны, мы и сотелесники, и сокровники друг с другом, а с другой стороны, и мы подтверждаем, да, мы в тех же с тобой отношениях, мы подтверждаем, что мы твои, мы в этих отношениях завета, договора. Только раньше, вот тот самый завет, который заключался с Моисеем и народом Израиля через Моисея, он был письменный, да, этот завет. Ну, в том смысле, что заповеди были озвучены, и если народ принимает эти заповеди и будет следовать их исполнению, то, конечно, они становятся народом Божьим. А здесь происходит иная история. Вернее, так похоже. Сам Господь говорит, заключу с ними новый завет и напишу закон свой на сердцах их, и будут моим народом, а я буду их Богом. Вот это запечатление закона Божия, вот этих правил, принципов, если хотите, праведности Божией, произойдет в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сойдет на апостолов, и они сами увидят, что закон написан на сердце. Все становится понятным, открытым, ясным. Не нужна тебе в этом смысле книга как таковая, потому что в идеале этот закон Божий написан у тебя на сердце. Но говоря про еще одну особенность, и тут хорошее такое поле для дискуссии с нашими братьями-протестантами, которые всегда тычут пальцем в книгу, ну, то есть в Евангелие, как книгу как таковую, говорят, что Евангелие объясняет все само по себе, и вот только на нее мы должны ориентироваться. Но удивительный такой факт, что сама литургия, сама Евхаристия, таинство хлебопреломления, причастие, говоря разными языками, вот, синонимами, да, случилось гораздо до, намного раньше, чем появились первые строчки любого текста Евангелия и уж тем более послания апостолов и книги Деяний апостолов. То есть церковь уже жила Евхаристией, причастием до того, как появилось Евангелие как таковое. Евангелие как написанный текст как таковой. Даже первые строчки, какие бы то ни было. То есть вот это удивительно, что фактически перед нами литургическое предание, если уж так можно выразиться таким наукообразным языком, которое подтверждает само себя, потому что оно является частью живого опыта церкви, неотъемлемого опыта от церкви, неотъемлемого, ну, знаете, вот, если хотите, всего смысла церкви как таковой. Потому что без Евхаристии, без литургии все рассыпается. Я бы даже так сказал, это такой вот тот самый краеугольный камень церковной жизни, который лежит в ее основании. И более того, действительно, установление таинства Евхаристии, таинства причащения, это и есть и установление, и такого положения основания самой церкви как таковой. Да, в день Пятидесятницы случится нечто большее, еще вот в дополнение к тому, что произошло, но вот этот евхаристический фундамент, он есть фундамент церкви. Церкви без Евхаристии нет. И поэтому, когда я слышу о том, что я верующий, но я не причащаюсь, ну, тогда есть вопросики. В здравом пониманию церковной жизни и христианской жизни вот такой тезис не будет иметь никакого отношения.
А вот мы часто говорим, что Евхаристия, ну, как-то у первых христиан выражалась в так называемых трапезах любви, агапы. И, наверное, тема о евхаристической общине, к общине, связанной любовью, она очень важна в современной церковной жизни. А вот что вы об этом думаете? Что у вас в этом вопросе, скажем так, больше всего побуждает к размышлениям?
Ну, во-первых, я согласен с этим тезисом, а во-вторых, сразу вспоминаю апостола Павла, который уже тогда в своей жизни говорил об ужасных вещах, которые в той самой ранней христианской общине начали происходить. Это первое послание Коринфянам. Он пишет о том, что да, собирались братья и сестры на эти встречи, на эти ужины любви. Конечно, мы видим, что с момента первой Евхаристии, первой Тайной Вечери, каждое воскресенье в день солнца собирались для хлебопреломления. И обратите внимание, что эта Евхаристия совершалась по вечере. По вечере глаголя, да, мы это вспоминаем, фразу из Евангелия на каждом евхаристическом богослужении, на каждой литургии, по вечере глаголя. И уже тогда начались нестроения, потому что люди приходили для того, чтобы, ну, как бы это так деликатно сформулировать, все это превращалось в набивание брюха, в винопитие, и как-то терялся сам смысл. И апостол Павел об этом очень серьезно начинает восклицать, ставит, ну, скажем так, очень яркие красные флажки, и обращать внимание, кто вот так приступает к чаше, кто так приступает к Евхаристии. Я сейчас упрощаю эти слова апостола Павла, сразу обозначу этот момент, упрощаю это. Но он говорит, кто так без рассуждения, безрассудно, наверное, так было бы еще проще сказать, при подходе чаши, тот... ну, повинен, тот виновен. И он даже добавляет, от того многие болеют и умирают. Фактически шутки с Евхаристией или там неосмысленность участия в этом таинстве может для человека иметь серьезные последствия. И апостол Павел об этом говорит. То есть, иными словами, с одной стороны, да, вот они собирались, отталкиваясь от вашего вопроса, они собирались, радовались. Кто-то так радовался, что аж пришлось апостолу Павлу ставить красные флажки. И, кстати, именно поэтому появилась традиция причащаться, не вкушая ничего, и даже не выпивая даже глотка воды. Такой строгий евхаристический пост должен быть до момента причастия, чтобы обозначить наше благоговейное отношение к святыне. Но это не только к святыне, а потому что контекст рассуждения апостола Павла про отношение братьев и сестер друг к другу. Если ты пришел, ввалился на этот братский ужин, не рассуждая в том числе о братьях, которые здесь есть, не о нуждах их, а у тебя нет этого братского чувствования, заботы, внимания, и ты только про себя... Он говорит, ну, у вас есть дома, и там идите ужинайте, и идите занимайтесь чем хотите. А если мы собираемся вот на эту трапезу любви, так она должна быть таковой. А когда я смотрю на некоторые моменты нынешней нашей, или там нынешней реалии нашей жизни, ведь в этом тоже есть определенная напряженка, потому что люди, приходящие часто к евхаристической чаше, не то чтобы не знакомы с другими людьми, стоящими здесь, а вот эта общность, даже рядом с рядом стоящими у этой чаши, не является для многих актуальной. Это первый посыл. Второй посыл. Частой, если можно не сказать, наиболее частой мотивацией прихода людей к чаше нынешних людей является, знаете, вот быть духовно благополучным, получить дар здравия, там, спасения и во всем благого поспешения. Это некая такая, знаете, если очень вульгаризировать, очень так упростить, то это какая-то попытка получить таблетку для вечной жизни, безличную таблетку, безличностную таблетку для вечной жизни. А то, что Евхаристия есть наш ответ на призыв Христа соединиться с Ним если уж так совсем просто говорить. Для многих это остается за кадром, к сожалению. И это проблема на самом деле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот как быть прихожанину в этой ситуации? Ведь мы все такие индивидуалисты в нынешнем веке, да и давно уже. Я помню, где-то у Сергея Фуделя была такая мысль, что нам всем тяжелее всего полюбить вот эту бабушку, которая стоит рядом со мной на службе.
О, да.
В том смысле, что полюбить не в смысле к ней хорошо относиться, нетрудно относиться к человеку, с которым ты практически не коммуницируешь хорошо, а как бы впустить в свое сердце мысль, что «а вот я без нее вот в данный момент не спасаюсь». То есть я без нее, без какого-то... Она настолько важная часть моей жизни сейчас, потому что мы вместе на этой трапезе любви, что вот я без нее не могу. И что тогда делать себе, вот, прихожанину? Искусственно себе пытаться вот к тем, кто сейчас в церковном пространстве с тобой что-то испытывать, а как-то по-другому на них посмотреть, не знаю, участвовать в приходской жизни, чтобы люди вот были для тебя друзьями?
Я думаю, что литургия – это как и вершина вообще некого богослужебного круга, так и вообще отношений внутри этого братско-сестринского коллектива, который называется приходская община. С одной стороны, кстати, между прочим, отношения начинаются с братьями и сестрами от того, что впервые вместе участвовали благодаря каким-то обстоятельствам на литургии. Но, с другой стороны, по идее, ведь человек, если он со стороны входит, он сначала знакомится с людьми, и потом они уже вместе делят этот хлеб евхаристический, да, хлеб с этого престола. Но, опять же, Бог как-то действует в каждом из нас адекватным для каждого из нас способом. Но точно вряд ли есть смысл накручивать себя той или иной эмоциональной интенцией. Я в кровь из носа должен полюбить этих, этих и этих. И просто принять во внимание, точно надо, что стоящие здесь, в этом храме, люди, они не безразличны тебе. По идее, должны быть. Что все мы здесь стоящие, это не просто какие-то рисинки, частички риса в большом мешке на торгу. Нет, мы все единое тело. Единое тело. Да, мы все ветви от единой лозы, да, это так, мы одной крови, это так, но в ум это не всегда удается вложить, но иногда Господь как-то к сердцу прикоснется, и тогда какие-то вещи становятся понятными, и более того, становится человек принятным, я специально не туда ставлю ударение, становится принимаемым этим сердцем, что-то, какие-то грани, какие-то барьеры между людьми стираются. Не знаю, как это работает, но это сам Бог это все делает, потому что раз мы собрались ради Него и вокруг Него, и Он пребывает посреди нас, что-то мы дозначим и друг для друга, раз Он нас всех собрал, как те 12 апостолов, они же друг для друга что-то значили, а не только для того учителя, вокруг которого они собрались.
У меня есть еще один вопрос, ну, у меня их много, вернее, но один такой во всех смыслах сложный, а может быть и нет. Вот мы говорим, 12 учеников, а Иуда прочищался?
Есть несколько рассуждений на этот счет. Одно рассуждение – это вопрос о том, какой кусок хлеба он принял в свои руки, потому что во время пасхального седера, то есть той самой иудейской трапезы, там было несколько кусков хлеба, которые можно было принять в свои руки. Это, кстати, тоже вопрос, какого рода это был хлеб. Это был пресный хлеб, ну, говоря современным языком еврейским, маца, да, но праздник опресноков начинался на следующий день после праздника Пасхи. И поэтому в православной традиции установилось понимание, что коль совершалось пасхальное такое вот торжество, то хлеб был квасной. И поэтому просфора или просфоры, на которых совершается богослужение, они на квасном хлебе. А, могут быть. А, да, это некоторое такое поле для дискуссии с католиками. Но не суть. Есть рассуждение, что все-таки вот тот кусочек хлеба, пасхального хлеба, на который указал Христос и сказал «это тело мое», и который, кстати, к этому времени у многих иудеев уже ассоциировался с тем грядущим Мессией. Этот кусочек, который отлагался в сторону до самого финала, он всегда был связан, ну, как всегда, во всяком случае, к временам Иисуса Христа все больше нарастало понимание, что каким-то образом вот этот вот остаток хлеба, он связан с тем Мессией, которого все они ждали.
И этот кусок как раз Христос берет и преломляет.
Да.
Он как бы берет, говоря о своем достоинстве как Мессии.
Да, он в финале, вот оставшийся этот кусочек, кусок хлеба, берет, называет его «это тело мое», фактически указывая на себя, что это он. Он о себе говорит в евангельских каких-то моментах тоже, достаточно ярко, четко себя называя. Но вот здесь указываю на этот кусок хлеба, оставшийся, который должен был всегда свидетельствовать о грядущем Мессии. Он называет это тело мое и раздает своим ученикам. И можно увидеть, что, вероятно, Иуда вышел чуть раньше, вот буквально накануне этого. Можно так проследить цепочку, что, условно говоря, закончилась вот та самая трапеза пасхальная в ветхозаветной традиции иудейской, и он мог встать после этого и уйти, не дожидаясь той самой чаши по вечере и того самого куска хлеба, который Христос указал и сказал, что это тело мое. И, кстати, между прочим, есть такое протестантское движение «Мессианские иудеи», которые как раз-таки берут эту ветхозаветную традицию совершения седера, и как раз-таки там вот все эти детали вот того самого куска, который сначала преломляется, вернее, там три мацы должно быть, и центральную вынимают, ее преломляют, в кусочек прячут, и вот этот последний кусок, о котором мы сейчас говорили, его как раз-таки и называют тем самым евхаристическим хлебом. Но не суть. Тут можно дискутировать. Православная традиция вообще, она не касается этих всех вопросов. Вся эта ветхозаветная часть, она, кстати, сейчас в богослужении, она практически ушла. Ее ну, незаметно, так скажем. Вот. И, возможно, Иуда как раз-таки был в той самой ветхозаветной части, если говорить таким языком, и не причастился. Хотя и есть абсолютно аргументированное основание судить о том, что Иуда принял этот кусок евхаристического хлеба, причастился, и в него вошел, как там было, как там сказано в Евангелии, в него вошел сатана. Что это было, ну, можно дискутировать. Не хотел бы я этого делать, но тут ведь важно вот что. Что бы ни происходило на Тайной вечере, а Господь, ну, из последних сил, если хотите, можно так сказать, пытался достучаться до Иуды. Посмотри, на каком краю ты стоишь. Посмотри, что сейчас происходит. Остановись. Он его пытается остановить. Не в лоб, не впрямую. Иуда, стой, не делай этого. И у Иуды был шанс остаться одним из 12 и не выйти. Но что-то такое в его сердце вошло. Ведь сатана — это противление, это противник, да? Дух противления вошел в него, что он отверг все остальное, что дальше происходило между Господом и учениками. Этот дух противления повел его окончательно на край предательства, и произошло то, что произошло. Поэтому вопрос дискуссионный. В богослужебных текстах, кстати, встречается упоминание о том, что действительно Иуда причастился того евхаристического хлеба. Опять же, это ну, знаете, это важный сигнал для нас всех. Не все работает так автоматически, как иногда бывает таблетка парацетамола. Это вот правда, это не безличностная таблетка. Все-таки твое отношение, твое участие здесь важно. Это база и отношение Иуды ко Христу. Но оно было таковым, каковым оно в конечном итоге было явлено открыто в его предательстве и убийстве самого Господа. Но для нас это просто сигнал, опять же, тоже красный восклицательный знак. Смотрите, как опасно ходим.
Вот возвращаясь к такой трепетной теме, как участие мирян в литургии, в Евхаристии, в чем оно, с вашей точки зрения, заключается? Понятно, что не просто стоять, не просто присутствовать. А молиться, тут возникает такой вопрос, а чувствует ли священник в алтаре, молятся ли прихожане или просто стоят? А вот как бы вы это сформулировали?
Знаете, когда священник начинает говорить о том, как он все это чувствует, конечно, есть соблазн впасть в изображение какого-то младостарчества. Но, откровенно признаюсь, я нередко сам ловил себя на мысли, что вдруг ты чувствуешь затылком ледяной холод. Просто лед, как будто тебе к затылку приложили. Ты бывало такое у меня пару раз, я оборачиваюсь, и клирос, который пел внизу, вот с правой стороны от алтаря, не на галерке, не на балконе, а именно вот здесь. И я поворачиваю голову, вижу, люди стоят с телефоном на клиросе. Ну, прихожан-то особо не было, это будничная была литургия. И это как-то начинает. Это чувствуется в любом случае, как мне думается. У меня есть это переживание того самого ледяного приклада по голове. Вот, это первое. Второе. Священник не жрец. Священник не совершает нечто, только ему известное мистическое тайное действие, а он возглавляет, он поставлен тем народом, которые его окружают и стоят за ним, для того, чтобы вести, сопровождать, произносить эти слова молитвы от имени этой церковной общины. Это не, наверное, шаманское действие было бы, если бы он сам некий там заклинание произносил по ведомому ему правилу. Нет, он возносит слова от имени той самой общины, того самого народа, тех самых людей, которые с ним вместе стоят. Просто у нас нет этого разделения на церковь учащую и учащуюся. Церковь посвященную, который за забором стоит внутри, и те, которые вне этой ограды. То есть церковь профанную и церковь уже там совершенно святую. Да нет, мы все единый народ Божий. Только кто-то поставлен в обязанность служения. Это, понимаете, вот очень важная вещь. У меня как священника не право совершения божественной литургии, не право предстоянию престола, а обязанность, на которую на меня возложила церковь руками епископа, который поставлял в это служение, возглавлять народ Божий в конкретном моменте, в конкретного времени, в конкретной вот этой местности, которая собрала народ вот здесь сейчас.
Последний вопрос. А вы все-таки обязанность или еще и привилегия? Вот для вас, да, по ощущениям.
Ни о каких привилегиях здесь речи не идет.
Знаете, я привилегии складываю не в смысле, что кому-то дано, а вот мне дано, а кому-то не дано, а, ну, это какая-то радость, которой не хочется лишаться.
Это точно. Это радость, которой не хочется лишаться.
В этом смысле привилегия. Как хорошо, что она у меня есть.
Я помню себя до рукоположения, и, насколько могу судить, я помню и себя сейчас. Это действительно два разных опыта. Нет, не разных. Это какие-то такие тонкие грани одного и того же большого опыта приобщения самому Христу и предстояния перед Ним. Но вот это вот возрастание в ответственности скорее. Знаете, на что это похоже? А вы же отец?
Да.
Сколько у вас детей?
Двое.
Двое. Вы помните себя до рождения своих детей?
Смутно.
Ну, в любом случае...
Я, конечно, помню.
Это
да,
всегда
да,
возрастание конечно. В этом отцовстве. И вот каждый такой шажочек... ты до брака, ты после рождения своих детей, первого или там последующих, это каждый раз шаг вперед в этом отцовстве. И думается мне, что вполне уместно эта параллель, потому что, ну, будучи монахом, у меня нет собственных детей, но вот это вот такой шажочек в каком-то ином самоощущении. Но, повторюсь, это не про привилегию быть отцом, как вы, например, а про какое-то новое понимание, кто я есть на самом деле.
Спасибо огромное. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В этот страстной четверг мы вспомнили, вообще, быть может, одно из главных событий в истории человечества – Тайную вечерю, установление таинства Евхаристии, благодарение. Завтра вспомним еще одно событие, перевернувшее мировую историю, Голгофу, распятие Бога человека, человеками. Ну, а там уже будет просвечивать, вот без всяких скидок, самое главное событие мировой истории – это воскресение Господне. Поэтому, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Завтра наш цикл мы продолжим. А вас, отец Геннадий, я благодарю за эту беседу. Ну и вот вместе со слушателями давайте входить в Страстную пятницу.
Божья помощь всем нам.
Светлый вечер. На радио «Вера».